Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 20 апреля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. При пожаре в Подмосковье погибли 11 человек. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Цены на нефть достигли рекордного уровня. В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли не менее 11 человек. Четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводится многоэтажный жилой дом. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Причины пожара пока неизвестны. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. По сообщению Интерфакса, неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие, расположенное рядом с местом происшествия. Студенту медицинской академии нанесено ранение шеи. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Нападения на иностранцев и представителей этнических меньшинств в Петербурге в последнее время стали регулярными. Симоновский суд Москвы приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях, говорит прокурор Николай Власов.
Бахмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренной статьей 160 части 3 Уголовного кодекса пунктами А и Б и статьей 198 части 2 Уголовного кодекса. Это хищение путем присвоения имущества Томскнефти в крупном размере организованной группой и уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Суд принял внимание все смягчающие обстоятельства, то есть первая судимость, наличие на иждивении детей, состояние здоровья.
Касаясь режима назначенного Бахминой наказания, гособвинитель сказал.
Моя личная точка зрения, что это была просто оговорка судьи. Поскольку судья долго читала приговор, человек просто устал и посмотрел не на ту строчку. Я уточнил эти вопросы, имелось в виду то, что Бахминой назначил наказание в колонии общего режима отбытия наказания.
А вот как прокомментировал приговор адвокат Бахминой Гамлет Атанасян.
Все понимают, что не может быть в приговоре технической оговорки. Все понимают, что та мера наказания, которая избрана судом, она совершенно неадекватна тем действиям, которые совершил Бахмина. Тот, кто слушал приговор, наверное, совершенно не слышал, какое отношение Бахмина имеет к тем документам, на которые ссылался судья. Вот и все. Что тут говорить? Надо обжаловать незаконный приговор.
Сказал адвокат. Сама Бахмина своей вины не признает.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщил украинский пятый телеканал со ссылкой на пресс-секретаря президента Ирину Геращенко. По ее словам, президент ведет работу со всеми политическими лидерами, которые должны показать ответственность перед народом при формировании коалиции. Ранее Юлия Тимошенко, чей блок занял второе место на недавних выборах в парламент, заявила, что Виктор Ющенко должен лично представлять на переговорах пропрезидентский блок «Наша Украина», одного из участников предполагаемой коалиции. Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, признанные судом виновными в нарушении правил пересечения российской границы, сегодня обжаловали приговор. Путешественники были задержаны на Чукотке 1 апреля. По решению районного суда в поселке Лаврентия они должны быть выдворены из России. Кроме того, каждый из них обязан выплатить штраф в размере 2000 рублей. Сами иностранцы утверждают, что пройти погранконтроль им помешали неблагоприятные погодные условия. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы, вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. В прошлом году дефицит торговли США с Китаем превысил 200 миллиардов долларов. А накануне Ху Цзиньтао встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Гейтс заявил.
Китай и Microsoft объединяет одно – вера в ключевое положение дальнейшего развития технологий. Я рад, что основные пункты 11-го по счету пятилетнего плана в Китае направлены на усиление его в качестве лидера внедрения технологических новшеств.
Сказал Билл Гейтс.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. На базе в Гуантанамо содержатся подозреваемые в терроризме, задержанные американскими силами в разных регионах мира. Правозащитные организации неоднократно призывали Вашингтон закрыть тюрьму в Гуантанамо. В Польше введена компьютерная система, с помощью которой родители могут получать информацию о поведении и успеваемости ребенка в школе. С подробностями Алексей Диковицкий.
Твоя школа уже входит в систему СМС-дневник. Такие объявления появляются на все большем количестве польских школ. Для учеников эта информация скорее не из радостных, а для родителей наоборот.
Может, не назовем это контролем?
Не хотел бы называть этого тотальным контролем. Просто так можно, не встречаясь с учителем, узнать, говорит ли мой сын правду.
Не просто правда.
Говорит отец ученика одной из варшавских школ. Заплатив всего $3.5, родители каждую неделю в течение 3 месяцев получают СМС с текущими оценками своего ребенка, а также наиболее существенными замечаниями учителей в его адрес. За дополнительную оплату такие сообщения можно получать ежедневно. Для того, чтобы стать частью системы, школа должна дать согласие на установку соответствующей компьютерной программы. Это делает фирма-поставщик услуги, которая зарабатывает на оплатах от родителей учеников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Это произошло в ходе торгов в Лондоне. К концу дня уровень цен слегка снизился до $73.73. Рост цен на нефть на мировых рынках связан прежде всего с кризисом вокруг ядерной программы Ирана, одной из крупнейших нефтедобывающих стран. Аналитики называют и другую причину – снижение запасов бензина в США за последнюю неделю более чем на 5 миллионов баррелей. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли не менее 11 человек, и еще четверо получили ранения. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о формировании правящей коалиции на Украине.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Как сообщают метеорологи, на европейской территории циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы, поэтому дождей не избежать не только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 9-14 тепла. Но уже в пятницу новый атлантический циклон от Британских островов прибудет в северную столицу. В Москве же сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14 тепла, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем 11-13 выше нуля.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Официальная победа Романа Проди на парламентских выборах в Италии. Мэр города – самая опасная должность в России. Действующие и новые методы борьбы с терроризмом.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. И у нас есть несколько сообщений. С нарушением мышления общества о равенстве жизни людей культивируется наживо, разложившая народ на нищих и богатых. Таково новое мышление. Это источник жажды обогащения, доводящий до отчаяния и терроризма. Эффективная борьба с терроризмом – это социальное равенство, считает наша слушательница Лидия из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
И я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Верховный суд Италии подтвердил результаты прошедших 9-10 апреля парламентских выборов, в результате которых с небольшим преимуществом победу одержала левоцентристская коалиция во главе с бывшим главой Европейской комиссии Романо Проди, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Вероника Остринская.
Извиниться не только перед Романо Проди, но и перед всей страной, посоветовала Сильвия Берлускони влиятельная газета «Карьера делла Сера». Вплоть до объявления окончательных результатов всеобщих выборов в парламент в среду вечером, Берлускони отрицал поражение возглавляемой им правоцентристской коалиции и требовал пересмотреть результаты выборов. Напомню, что отрыв левоцентристов от коалиции Сильвии Берлускони в результате выборов 9-10 апреля составил доли процента – около 25 тысяч голосов из 47 миллионов, а в Верхней палате парламента, Сенате, левоцентристы получили всего на 2 места больше, чем правоцентристы. Требования проигравшей стороны озвучил министр экономики страны Джулио Тримонти. Возникло несоответствие между количеством проголосовавших и количеством заполненных бюллетеней, так что наше требование возникло в полном соответствии с законом, который все обязаны исполнять. И хотя по данным Министерства внутренних дел, обнародованным в минувшую пятницу, количество спорных голосов снизилось, победа коалиции профессора Романа Проди все же остается верной. Официальные результаты парламентских выборов после решения Верховного суда страны объявили через полторы недели после их проведения. Парламентские выборы коалиция Романа Проди выиграла с преимуществом в 24 755 голосов. Это лишь на 500 голосов меньше, чем было объявлено ранее. Но несмотря на небольшое преимущество в количестве голосов избирателей, левоцентристы займут в будущем парламенте на целых 70 мест больше, чем правоцентристы, благодаря закону, предложенному год назад самим Сильвио Берлускони. Из 630 мест в Нижней палате парламента, палате депутатов, коалиция-победитель автоматически получает 348 мест, правоцентристы – 282 места. Как только стало известно, что победа левоцентристов подтверждена и официально объявлена, лидер коалиции Романа Проди заявил: «Итальянцы не сомневались в нашей победе, и мы будем работать с единой целью – создать сильное правительство, которое будет способно решить серьезные проблемы, возникшие в итальянском обществе». Тем не менее, новое итальянское правительство будет сформировано не ранее, чем через месяц. 18 мая истекает президентский срок для лидера государства Карло Ацелио Чампи, который уже заявил, что право назначения нового премьер-министра страны он передаст своему преемнику. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
В Москве 8:12. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Наташа, я с нетерпением жду ответа, за что же президента Владимира Путина могут оштрафовать. Вы обещали рассказать.
Если верить ведомостям издания, то если на официальном мероприятии Путин начнет производить расчеты в иностранной валюте, то его могут оштрафовать на 5000 рублей. Вот о такой занятной новости сегодня сообщает это издание. Штрафовать вообще чиновников, депутатов и журналистов за неуважение к рублю предлагает группа единороссов. Эксперты же называют запрет глупым и нереализуемым. Штрафовать членов правительства, чиновников всех уровней, депутатов и сенаторов за использование в разговорной речи названий иностранной валюты впервые предложили члены общественной палаты. Спустя несколько дней поправки, которые предусматривают эти штрафы, появились сразу в нескольких комитетах Госдумы. Кто был их автором, он точнить не смогли, но отметили, что никто из председателей комитетов не решился ставить под ними свою подпись. И вот вчера утром, как сообщает издание, у текста поправок нашлись такие авторы. По словам члена комитета по бюджету и налогам Валерия Гальченко, запретить использовать в разговорной речи название иностранной валюты под страхом штрафа он предлагал еще 3 года назад и первым подписался под поправками, а затем к нему присоединились еще 11 единороссов. Депутаты признаются, что штрафы здесь не главное. Задача поправок в том, чтобы ввести моральный ограничитель для каждого. Мы пытаемся восстановить безусловный символ России – рубль, так говорит Гальченко. И вот его совет журналистам. Если назвал Кудрин показатель в долларах, так передайте его слова с указанием рублевого эквивалента. Вот эксперты не могут поверить, что депутаты решатся принять такие глупые поправки, пишут ведомости. Еще обращусь к этому изданию. «Газпром покупает комсомолку». С такой новостью они сегодня выходят на первой полосе. И статья называется «Газета» от слова «газ». «Комсомольская правда» – крупнейшая и одна из самых влиятельных российских газет. И она вот-вот достанется «Газпрому». Как стало известно ведомостям, «Интеррос» договорился, на каких условиях уступит газетный бизнес монополии. Впереди продажа госструктуры «Коммерсанта», который, возможно, попадет не в карман российских железных дорог, а не «Газпрома», подчеркивают ведомости. Источник, близкий к сделке, уточнил, договоренность достигнута. Сделка завершится после одобрения Федеральной антимонопольной службы. По данным «Галапмедиа», аудитория одного номера «Комсомолки» почти 10 миллионов человек. Средний тираж одного номера – 4 миллиона экземпляров. По данным Всемирной газетной ассоциации, «Комсомольская правда» – единственная газета в мире, которая выходит в 78 пунктах печати. Сумму возможной сделки узнать не удалось. Собеседник ведомости оценивает весь издательский дом в 130 миллионов долларов. Леонид Макарон, президент гильдии издателей периодической печати, оценил «Комсомолку» в 200-300 миллионов. Сумма может сильно отличаться, предупреждают другие эксперты, и называют сделку нерыночной. А ведомости делают вывод. Случай с «Комсомолкой» говорит о том, что государство не верит даже придворным медиахолдингам, а все издания, которые имеют электоральное влияние, собираются в кулак под крылом ручного «Газпрома». Возможно, издательский дом «Коммерсант» скоро сменит владельца. Бадри Патаркашвили недавно заявил, что готов его продать за 350 миллионов стратегическому инвестору или на бирже. Вот об этом сегодня писали газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, но его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает ежегодный список самых богатых бизнесменов России, составленный журналом Forbes. В гостях первый заместитель главного редактора журнала Forbes и редактор списка Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз баскетбол, несколько чемпионатов.
Да, Никита, ну, начну я с финала 4 Кубка России среди мужских команд. Действующий обладатель приза ЦСКА вчера выиграл казанского «Уникса» 77-63, а во втором полуфинале игра была более упорной, и лишь на последних секундах подмосковные «Химки» вырвали победу подмосковного же «Динамо» 81-80. «Химки» таким образом обеспечили себе место в Кубке УЛЕП в следующем сезоне, и 21 апреля состоится финал ЦСКА «Химки», а также матч за третье место «Уникс» «Динамо». А первым финалистом женского чемпионата России стала самарская команда ВБМ «СГАО», обыгравшая вчера в гостях подмосковный «Спартак» 90-72 и победивший в полуфинальной серии 2-0. В другой паре московская «Динамо» выиграла у УГМК из Екатеринбурга 79-70 и сравняла счет серии 1-1. Третий решающий матч этих команд состоится 22 апреля. Испанский велогонщик Алехандро Вальверди стал победителем гонки серии Pro Tour Flèche Wallonne, которая прошла в Бельгии. На последних метрах дистанции 202 километра он смог опередить своего соотечественника Самуэля Санчеса и голландца Карстена Кроуна. Вальверди вышел на 4-е место в общем зачете Pro Tour, который по-прежнему возглавляет бельгиец Том Боунен. В Швеции на чемпионате мира по хоккею среди юниоров вчера состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России проиграла канадской команде 1-4, а Чехии выиграли у шведов 3-0. Кроме сборных Канады и Чехии, в полуфинал также вышли команды США и Финляндия, занявшие первые места в своих группах на предварительном этапе. Казанский «Синтез» не смог выиграть Кубок Лен Трофи, второй по значимости мужской европейский турнир по водному поло. В ответном финальном матче он в овертайме взял верх над итальянским клубом «Лионесса» 7-6, но почетный трофей завоевала итальянская команда за счет победы в первой встрече с преимуществом в 3 мяча 11-8. В среду в полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле выиграл у испанского «Вильяреала» 1-0. Ответная игра состоится в Испании 25 апреля. А сегодня будут сыграны оба полуфинальных матча Кубка УЕФА с Тяо Миддлсбро и Шальке 0-4 Севилья. В розыгрыше Кубка Франции по футболу состоятся полуфиналы. Марсель Рен и Нант Пари Сен-Жермен на юниорском чемпионате мира по хоккею. Пройдут также полуфиналы Финляндия, Канада и Чехия, США. И также продолжится мужской теннисный турнир серии «Мастерс Монте-Карло». Там в программе дня матчи 1/8 финала.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. За последние 10 лет в России погибли более 30 мэров городов и их заместителей. Такие цифры сегодня озвучили участники круглого стола под названием «Мэр города. Самая опасная должность в России». Наибольшее количество убийств в Московской области. Последнее из них совершено 31 марта. Убит мэр города Дзержинского Виктор Доркин. Присутствующие на круглом столе представители областной прокуратуры рассказали, какие результаты принесло расследование. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Из 14 погибших в России за 10 лет мэров, 7 руководители подмосковных городов. Как рассказал участвовавший в заседании круглого стола начальник отдела по расследованию особо важных дел убийств и бандитизма прокуратуры Московской области Андрей Марков, большинство из них не раскрыто. Даже по самым последним случаям расследование время от времени приостанавливается.
У нас раскрыто за последние годы только одно преступление, совершенное в отношении руководителей муниципальных образований. Это раскрыто убийство первого заместителя главы администрации Подольска Забродина. Значит, виновные лица установлены, следствием привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время дело рассматривается в Московском областном суде. Что касается убийства глав города Троицка Найденова и убийства главы города Дзержинского Доркина, данные преступления до настоящего времени не раскрыты. Расследование по этим делам, по последнему делу по убийству Доркина, активно продолжается. По делу выдвинут ряд рабочих версий, в том числе и версии, связанные со служебной деятельностью Доркина на посту, и ряд других версий, которые я сейчас не хотел оглашать, дабы не повредить следствию, которое в настоящее время активно проводится.
Андрей Марков добавил, что следствие по делу об убийстве главы администрации подмосковного города Троицк Вадима Найденова временно приостановлено. Подавляющее большинство убийств глав муниципальных образований не раскрыто. У Николая Найденова, отца погибшего в мае 2003 года мэра Троицка Вадима Найденова, есть своя версия, почему расстреляли его сына и почему до сих пор не найдены ни исполнители, ни заказчики убийства. По его словам, сыну неоднократно угрожали, и угрозы были связаны непосредственно с его работой в качестве мэра, в частности, с выделением земельных участков под строительство. Сын рассказывал, что угрожают представители криминального мира. Следствие же, по словам Николая Найденова, не спешит раскрывать убийство.
Дело в том, что мероприятия следственные проводятся не совсем качественно и оперативно. И это могу подтвердить многими фактами.
Николай Найденов высказал мнение, что после убийства сына в городе власть в решении многих важных вопросов перешла к криминалу. Свою точку зрения о том, почему в Подмосковье чаще, чем в других регионах, убивают руководителей городов и почему столь низка степень раскрываемости этих преступлений, высказал член Общественной палаты Московской области, секретарь Федерального политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин.
Объективная причина заключается в том, что главные ресурсы, главная основа рыночных отношений – это ресурс государственный. В Подмосковье таким ресурсом является земля, и вот гибель и Найденова, и Доркина каким-то образом связана со строительством, землеотводами и так далее.
Борис Надеждин считает, что чем меньше государственное регулирование вопросов, связанных с экономикой в стране в целом и на уровне местного самоуправления в частности, тем меньшему риску будут подвергаться чиновники, тем меньше будет зависеть бизнес от их решений. Но, к сожалению, отметил Надеждин, в России сейчас наблюдается обратная тенденция. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Самые большие перестановки в кабинете Джорджа Буша. США превращаются в страну миллионеров. Первые красавицы мира говорят о секретах красоты. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 6 лет президентства Джордж Буш предпринимает перетряску своей администрации. Многие из его предшественников прибегали к такой мере на фоне падения популярности. Рейтинги президента Буша рекордно низкие, а перемещения среди главных действующих лиц администрации заметные. Слово Алану Давыдову.
Среда стала еще одним днем больших кадровых перемен в администрации. Об уходе в отставку объявил пресс-секретарь Белого дома 38-летний Скотт Маклеллан, который служил нынешнему президенту в этом качестве еще в период его первой предвыборной кампании. В течение 2 лет и 9 месяцев Маклеллан на ежедневных брифингах разъяснял планы и текущие дела администрации Буша представителям прессы, аккредитованным при Белом доме. По многочисленным признаниям искушенных вашингтонских журналистов, даже в неблагодарной роли Маклеллан продолжал оставаться невозмутимым и обаятельным. Будь то объяснение неудачи с поиском оружия массового уничтожения в Ираке, распоряжение президента о тайном контроле за электронными посланиями американцев или президентское же решение отдать ключевые порты страны в управление арабской компании. Но как ни хорош пресс-секретарь, администрации необходимо демонстрировать способность к самообновлению. Таковы правила политической игры. Об этом говорил Скотт Маклеллан, обращаясь к президенту Бушу. В Белом доме сейчас переходный период. Перемены могут быть полезными. Пришло время внести в них свой вклад. Я готов уйти после долгой службы пресс-секретаря. Наши с вами отношения начались в Техасе, и я рассчитываю их продолжить, когда мы оба вернемся в Техас. Глава Белого дома выразил признательность уходящему пресс-секретарю. Благодарю Скотта за его службу нашей стране. Не знаю, осознают ли журналисты, аккредитованные при Белом доме, но постоянно общаться с вами задача не из простых. По-моему, Скотт справлялся с нею честно, проявляя высокий класс. Мне будет нелегко найти замену Скотту, но он принял решение, и я с ним согласен. Другим заметным событием минувшего дня стало сложение заместителем главы президентского аппарата Карлом Роувом обязанности главного политического координатора Белого дома, которые он выполнял в течение последнего года. Роув, контролирующий широкий круг вопросов политики и национальной безопасности, в последний месяц рассматривался как одна из главных фигур в деле о рассекречивании сотрудницы ЦРУ, муж которой дипломат, шумно критиковал администрацию. Чем именно теперь будет заниматься Роув, не совсем ясно. По мнению Джона Дикерсона, аналитика интернетного политического журнала Slate, Роув останется влиятельнейшей политической фигурой. Он сдает лишь некоторые из своих обязанностей. Изменения небольшие. У Карла отличное политическое чутье, он всегда пользовался огромным влиянием в Белом доме. Я не сомневаюсь, что, сложив в себя какие-то рутинные обязанности, он по-прежнему остается в команде президента, принимающей важные политические решения. Другие вашингтонские наблюдатели считают, что новый глава аппарата президента Джордж Болтон убедил Карла Роува, что ему стоит отойти от дел в Белом доме и сосредоточиться на стратегии республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, где как никогда высоки шансы на перевес у демократов.
О перестановках в кабинете Джорджа Буша рассказывал Алан Давыдов. В свое время зубоскалы называли Белый дом Билла Клинтона проходным двором. Бывший президент регулярно перетряхивал свое окружение в соответствии с требованиями момента. Джордж Буш однолюб. Изменения в его правительстве крайне редки, так что нынешние масштабные кадровые перемены выглядят революционным событием для этого Белого дома. Чем они могли быть вызваны? Вопрос американскому политологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Бауман. Я не думаю, что эти перестановки нужно рассматривать как ответ президента на низкую оценку его деятельности общественным мнением. Если бы он играл на публику, он бы должен был попросить уйти в отставку непопулярных вице-президента и министра обороны. Президент же, скорее всего, реагирует на критику своих однопартийцев в Конгрессе, которые считают, что администрация неэффективна в презентации своих идей и достижений стране, в проталкивании своих инициатив в Конгрессе. Иными словами, президент пытается оживить работу своего аппарата. Он понимает, что для того, чтобы чего-либо достичь в оставшиеся 2 года президентства, ему требуются хорошие отношения с Конгрессом. Если судить по опросам общественного мнения, администрация Буша находится, что называется, на дне, откуда пока не видно дороги к свету. Как вы объясняете такой нехарактерный скепсис американцев по поводу Белого дома? Американцы всегда проявляют тревогу, когда американским солдатам угрожает серьезная опасность. Ирак в американском общественном сознании все больше принимает облик незаживающей раны. Неспособность Белого дома справиться с иракской проблемой больше всего подрывает веру людей в президента. Они не видят конца иракской кампании. Некоторые скептики предрекают администрации Буша неизбежное увядание. Как вы считаете, сможет ли она вновь обрести энергию и популярность? Если бы выборы в Конгресс проводились сегодня, республиканцы бы потеряли значительное количество мест. Но до выборов еще несколько месяцев. Ситуация в Ираке может измениться. Белый дом способен выйти с популярной инициативой. Настроение – вещь капризная, тем более, что демократы не отличаются заметно большей популярностью, чем республиканцы. Избиратели не ждут перемен и от них. Перестановки в Белом доме комментировала политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Бауман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Действующие и новые методы борьбы с терроризмом.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. У нас уже есть много сообщений, мы обязательно вернемся к ним через несколько минут.
Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» переводчица Евангелия, библеист Валентина Кузнецова и литератор Евгений Витковский будут говорить о слове и вере, почему на Пасху торжественно читают слова о том, что вначале было слово, но почему в религии все слова такие заумные и длинные, и их много, когда до дела дойдет. Ведет передачу священник Яков Кротов, слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, продолжит утреннюю программу «Краткая свобода». Сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли не менее 11 человек. Четверо получили ожоги различной степени тяжести. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие. Студенту медицинской академии нанесено резное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, признанные судом виновными в нарушении правил пересечения российской границы, сегодня обжаловали приговор. На Приморье обрушился циклон. Сильный снегопад привел к обрыву линий электропередач. Без электричества остались несколько тысяч человек в Хасанском и Октябрьском районах Приморья, а также в Находке. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции, сообщил украинский пятый телеканал. Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Ющенко должен лично представлять на переговорах пропрезидентский блок «Наша Украина». Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационный агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао.
И о погоде. На европейской территории России циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы, поэтому дождей не избежать не только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 9-14 тепла. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также без осадков, 11-13 выше нуля.
8 часов 32 минуты в Москве, и снова к главной теме утреннего эфира. Государственная дума в среду решила вернуть институт конфискации имущества в правовую практику, дополнив Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующей главой. Законопроект, в частности, предполагает принудительное обращение в собственность государства по решению суда денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения теракта или предназначенных для финансирования терроризма. Между тем, многие эксперты считают, что меры по борьбе с терроризмом, предпринимаемыми российскими властями, неэффективны. Такое мнение высказала в беседе с моим коллегой Михаилом Фроловым военный обозреватель «Аргументов и фактов» Людмила Аверина.
Я считаю, что их недостаточно эффективны по той простой причине, что российская система борьбы с терроризмом не отработана и не разработана. Прежде чем бороться с терроризмом, неплохо было бы определить, что такое международный терроризм и в каком виде он присутствует в России.
А есть какие-то страны, на которые России стоило бы равняться в этом вопросе?
Израиль. наверное, единственная страна, в которой более-менее успешно проводится эта работа. Очень сильная спецслужба, которая работает на опережение. В России, к сожалению, этого не происходит. Причин этому много, что спецслужбы достаточно слабые, опаздывают, не успевают, плохая агентурная сеть, ну и так далее, там потом.
По вашему мнению, вообще международный терроризм можно победить?
Нет.
А тогда какой смысл с ним бороться?
Терроризм был всегда, и, как правило, в терроре принимают участие люди определенного склада характера, и поэтому они будут всегда, вне зависимости от того, исламский он там терроризм, африканский, итальянский, революционный, как бы России дореволюционной. Всегда находилось малое количество людей, которые боролись экстремистскими способами с существующими порядками.
Наиболее часто встречающиеся теракты, наверное, это теракты смертников. Как с ними бороться?
Профилактировать. Выявлять до момента совершения акта. Засылать агентурную сеть, разбрасывать агентурную сеть. Выявлять людей, способных на тот или иной акт, в частности, смертников.
Чем можно объяснить готовность людей жертвовать собой на терактах?
Я достаточно хорошо анализировала ситуацию в семьях вот этих девушек, которые пошли на теракты. Все они из неблагополучных многодетных семей. И гарантия благосостояния их родственников за счет их смерти для них являлось побудительным мотивом к собственной смерти. Профилактика – это не только арест, перевоспитание, переубеждение, изменение социальных условий, в которых находится человек. А что касается клана Кадырова, который правит в Чечне, Кадыров действует именно так, как вот мы с вами говорили, хватают по подозрению. Причем это началось не только с сына Кадырова. А еще когда был Ахмад Хаджи, в одном из интервью он давал рекомендацию, как бороться с боевиками. То есть он рекомендовал среди ночи прийти, взять кого тебе надо, а потом пусть разбираются. И других мер Россия в Чечне пока не принимает. Как не было выверенной и четкой национальной политики в отношении Чечни, так ее и нет.
С Людмилой Авериной побеседовал наш коллега Михаил Фролов. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагали нашим слушателям вопрос: считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? И у нас есть несколько сообщений. Зачем бороться с террористами, когда проще и дешевле с правозащитниками, которые, как нам внушает Кремль, и есть главные спонсоры террористов, вопрошают наши слушатели Майоровы. Власть борется не с терроризмом, а с людьми, совершающими теракты, а это разное. Лес рубят, щепки летят, от чего страдают и другие граждане. Курам насмех такая борьба, считает наш слушатель по имени Дима. Разрыв между богатыми и бедными от 12 миллиардов долларов до 800-рублевого мрота и даже нищего бомжа, не имеющего ничего. Так кто же такие те террористы, с которыми нужно эффективно бороться, спрашивает наша слушательница по имени Наталья из Москвы. Считаю, что решающую роль в борьбе с терроризмом должна сыграть церковь. Все религии – мирные религии, а все террористы – верующие люди и совершают свои террористические акты во имя Бога. Это какой-то абсурд. Священнослужители должны проповедовать любовь к людям с малолетства, считает наш слушатель Роман из Москвы.
А вот как на этот же вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом, отвечали жители Пскова.
Ну да, эффективнее становится, конечно. Все успокаивается, это все, как бы, все приходит в норму. У людей жизнь нормальная становится, мне так кажется.
Не знаю, насколько они эффективны, но, по-моему, это уже длится до бесконечности. Люди гибнут, а нового-то ничего не происходит. Сколько денег туда уже вложено, неизвестно. Еще сколько будет вложено.
Из-за политики, да, малоэффективно, уже давно бы зажали.
Да, по-моему, как об стенку горох. Никакого толку от них нет. Все без толку, мне кажется.
Я, честно сказать, политикой не интересуюсь. Я работаю в церкви, я и телевизор мало смотрю.
Считаю, что малоэффективно именно из-за плохого обучения.
Ну, сейчас намного лучше, чем раньше. Сейчас более опытнее все стали. Лучше спецоперации проводятся. Снаряжение лучше. И обучение сейчас намного идет лучше и посерьезнее.
На мой взгляд, они крайне неэффективны, потому что боевики всегда убегают. Информация совершенно противоречивая. И это театр абсурда.
Я, в общем-то, особо не слежу, чем занимается наше правительство. Там люди сидят грамотные, они этой обстановкой владеют. Достаточно. По крайней мере, пока таких вспышек у нас нет.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американские ученые успешно провели эксперимент по компьютерному моделированию столкновения массивных черных дыр. Эксперимент был проведен на суперкомпьютере «Колумбия», который занимает 4-е место в мире по мощности. В процессе моделирования 2000 процессоров Intel Itanium 2 работали 80 часов. В основу модели были положены уравнения общей теории относительности, полученные Альбертом Эйнштейном. Ученые убеждены, что их результаты доказывают возникновение гравитационных волн при столкновении черных дыр. Поиском гравитационных волн в реальном пространстве занимается обсерватория лазерной интерферометрии гравитационных волн. Анализируя результаты эксперимента, астроном Пол Херц сказал о работе лаборатории. Теперь они знают, что искать. Ученые из медицинского центра Колумбийского университета исследовали связь между развитием болезни Альцгеймера и теми продуктами питания, которые потребляет человек. Ученые пришли к выводу, что так называемая средиземноморская диета значительно снижает риск заболевания. Эта диета состоит из свежих фруктов и овощей, хлебных зерен, некоторого количества рыбы и вина. Масло и мясо могут входить в рацион только в очень малых количествах. Согласно исследованию, чем ближе реальный рацион человека к средиземноморской диете, тем ниже вероятность болезни Альцгеймера в старости. Люди старше 40 лет чаще сохраняют удовлетворение своей сексуальной жизнью в тех странах и культурах, где основой взаимоотношений является равенство полов. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они провели исследование, в ходе которого было опрошено более 27 тысяч человек в возрасте от 40 до 80 лет из 29 стран. Пары в западных странах, где мужчина и женщина чувствуют себя равными, гораздо чаще удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем в странах дальнего Востока. В таких странах, как Япония и Тайвань, где мужчина имеет доминирующий статус, сексуальное удовлетворение женщины часто не принимается во внимание. Как показали результаты исследования, в западных странах 2/3 мужчин и женщин старше 40 лет удовлетворены своими сексуальными отношениями. В странах Дальнего Востока только 1/4 опрошенных старше 40 лет получает физическое и эмоциональное удовлетворение от своей сексуальной жизни.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
В Москве 8 часов 41 минута. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Еще раз доброе утро. Теперь поговорим о продуктах. Импортные поставки некоторых видов растениеводческой продукции из Турции в Россию в самое ближайшее время могут прекратиться. Такой вывод можно сделать из вчерашнего заявления руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Статья на эту тему в новых известиях называется «Невъездной кабачок». Обвинение туркам выдвинуто стандартное – наличие пестицидов в их продукции. Аналитики же рынка полагают, что запрет непременно приведет к значительному росту цен. К тому же в участившихся скандалах на Ниве продовольственного импорта специалисты усматривают коррупционную составляющую. Новые известия напоминают, импортная продукция составляет более половины фруктового и овощного рынка России, который в течение ряда лет на фоне все возрастающего спроса растет почти на 20% в год. Поэтому и запрет на импорт фруктов, как всегда, в первую очередь ударит по потребителю, которому витамины будут обходиться дороже. И в инфляционные рамки рост цен явно не уложится, подчеркивает издание. В череде вводимых запретов некоторые эксперты усматривают не столько заботу о здоровье российского потребителя и даже не политические факторы, а элементарная взяточность. Взяточничество. В принципе, такую гипотезу можно выдвинуть, рассказал новым известиям Георгий Сатаров, президент фонда Индем. А вот политической составляющей, в отличие от Грузии и Молдавии, в угрозе турецкого овощного вето специалисты не видят. Политики тут точно никакой нет, простите, если вы хотели наказать Турцию, то запретили бы тогда выезд в эту страну наших туристов. Так об этом сегодня пишут новые известия. А ведь по мясоедам тоже нанесли удар, продолжает тему «Московский комсомолец». Федеральная таможенная служба с начала недели в несколько раз увеличила минимально разрешенную к декларированию таможенную стоимость поставляемых в Россию говядины и свинины. За столь мудреной формулировкой скрывается простая житейская правда. В магазинах и на рынке мясо подорожает процентов на 30. Итак, с начала года Бразилия и Аргентина Аргентина прекратили поставки говядины в Россию, а это без малого 800 тысяч тонн. К тому же ветеринарный запрет был наложен на ввоз продуктов животного происхождения с территории Украины. А она, между прочим, являлась третьим импортером говядины в нашу страну, напоминает московский комсомолец. Такие объемы России восполнить нечем, ведь национальная программа по селу, как ожидается, начнет давать результаты только с 2007 года. А дальше хуже. Прогнозируется, что теперь говядина ежемесячно будет дорожать на 5-6%, а ее младшая сестра, свинина, на 3%. На столь удручающем фоне масло в огонь подлили таможенники. В период, когда цены на мясо в стране постоянно растут, там принимается решение, закрепляющее и стимулирующее этот рост. Так, минимальные декларируемые цены на охлажденную говядину с начала нынешней недели повысились в 3 раза. И все эти коррективы нам преподносят как очередной этап российских таможенников с серым импортом, который попутно дает увеличение федерального бюджета. Вопрос только в том, что увеличивать его мы будем из своих карманов. Так подытоживает московский комсомолец. И в заключение... Заголовок статьи в «Известиях» – парк аттракционов «Сталинленд». Туристический центр памяти вождя всех народов планируют создать в Красноярском крае. В России объявлено о новом проекте «Увековечивание памяти Иосифа Сталина». Однако, если все прежние авторы подобных идей восстановления, например, памятников вождю, исходили из идеологических мотивов, то красноярские бизнесмены на памяти Сталина решили попросту заработать. Как выяснили «Известия», в Красноярске был презентован проект воссоздания в поселке Курейка Туруханского района пантеона вождя всех народов. Именно в этом месте Сталин в свое время отбывал царскую ссылку. Авторы идеи рассчитывают привлечь в Красноярский край тысячи туристов. Я же на этом завершаю свой обзор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи. Его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В 8:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Международный валютный фонд повысил предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос. Правительство России подготовило проект положения о создании в стране венчурного инвестиционного фонда, объем которого в 2007 году составит до 500 миллионов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые в основном для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. Московские власти рассмотрят проект организации скоростного пассажирского движения по Москве-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Правительство Польши подписало вчера соглашение с ведущим банком Италии «Уникредит», открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года «Уникредит» объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого «Хюпфер-Райнс-Банк», второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль «Уникредит» третьего по величине банка Польши «БПХ», принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что «Уникредит» уже владеет вторым по величине банком страны, и потому новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе национальной экономики. Подписанное соглашение предусматривает, что «Уникредит» в рамках покупки немецкого «Хюпфер-Райнс-Банк» должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 47 копеек за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1957 году в лондонском театре Covent Garden с огромным успехом прошла премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Оформлял спектакль Александр Бенуа. Радио «Свобода» посвятило художнику специальную передачу. Участвуют композитор Владимир Дукельский и диктор Никита Морозов. 20 апреля 1957 года.
Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году в Петербурге. В истории русского искусства он известен не только как художник, но и как художественный критик и театральный деятель. Бенуа был одним из первых, кто в начале 20 века в журнале «Мир искусства» смело выступал за сближение русского искусства с западным. В 20-х годах Александр Николаевич Бенуа был вынужден уехать на Запад. Он поселился во Франции, где живет сейчас. Вот, например, «Observer», одна из крупнейших газет Лондона. Наряду с рецензией о спектакле в Ковенгарден очерк под заглавием «Александр Бенуа».
В прошлом году престарелый 86-летний Бенуа получил предложение от Королевского балета создать новые декорации и костюмы для «Петрушки». Те рисунки к балету Стравинского, которые Бенуа сделал в 1911 году, теперь рассеяны по музеям и частным коллекциям разных стран мира. Но Бенуа обладает феноменальной памятью и огромным собранием фотографий и репродукций. В своей парижской квартире, выходящей окнами на Сену, Бенуа принялся за работу, целью которой было не только воссоздать декорации и костюмы для «Петрушки», но дать их новые варианты. В течение нескольких недель он сделал около 70 новых рисунков, в том числе новый занавес, на котором изображен Исаакиевский собор петербургской ночью.
В этом очерке интересно рассказывается о жизни Бенуа в Париже.
Каждое воскресенье после обеда у Бенуа чаепитие на русский лад. Приходят многочисленные родственники и друзья, порою представители четырех поколений. Оживленная, остроумная беседа ведется нередко сразу на пяти языках. Художник, которому исполнилось уже 86 лет, часто импровизирует для гостей на рояле. На стенах картины и рисунки, которые принадлежат кисти или карандашу, по крайней мере, 40 родственников Бенуа. Александр Николаевич Бенуа много работает, много читает, следит за английскими книжными новинками, которые присылает ему из Лондона его внучатый племянник, известный артист и драматург Петр Устинов.
Александр Бенуа. «Закатные годы». Радио «Свобода». 20 апреля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о тайнах красоты из уст нескольких королев красоты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Миллионеры в Соединенных Штатах, судя по последней статистике, стали массовым явлением. Главным способом обогащения стали инвестиции. Состояние 8 миллионов 300 тысяч семей оценивается больше, чем в миллион долларов,
без учета стоимости их жилья. Число сверхбогатых семейств, стоящих больше 5 миллионов, зашкалило за 900 тысяч. Такого количества богатых людей в стране никогда не было. Священная вера в инвестиции, охватывающая в последние десятилетия массы, помогает демократизировать богатство. Состоятельные американцы держат в акциях и других ценных бумагах половину своего состояния. В последние годы вера в рынок помогла им стать миллионерами. Что касается менее состоятельных, то и они в рекордных количествах инвестируют в паевые фонды, которые, как уверяют финансисты, могут при аккуратной и методичной покупке их акций десятилетиями превратить к пенсии даже скромного труженика в миллионера. Впервые за 70 лет в США зафиксировано рекордное, по словам специалистов, сенсационное 2% падение смертности. В большинстве развитых стран в результате старения населения количество умерших повышается каждый год, поэтому некоторые специалисты даже отказываются верить этим данным. Однако эксперты Национального центра медицинской статистики говорят, что тенденция подтверждается данными со всех концов страны и, скорее всего, свидетельствует о замечательном успехе американской медицины. Смертность и от сердечных, и от раковых заболеваний, и от паралича главных убийц американцев снизилась. Это может быть результатом тихой революции в области создания новых препаратов, позволяющих контролировать многие из некогда фатальных заболеваний, и прорывов в диагностике, открывших возможность массового раннего выявления симптомов опасных болезней. 20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались в Нью-Йорке на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами – как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы, миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц в принадлежащее ему здание на Пятой авеню и устроил праздник для них и для глаз репортеров. Среди репортеров был мой коллега Ян Рунов.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея»? Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна, нынешняя мисс Вселенная.
И мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. В общем, замечательное мероприятие, мне очень приятно здесь находиться.
21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
С первыми красавицами нескольких стран и штатов стоял рядом и говорил мой коллега Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, далеко не все верят в красоту, пропагандируемую коммерческим способом. В роли ведущего скептика выступила группа No Doubt, песня «Конкурс красоты».
Just
передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Проблема наружной рекламы в Санкт-Петербурге – это главная тема следующего часа. В гости придет заместитель директора городского центра размещения рекламы Дмитрий Знаменский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.